Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Сегодня дневной эфир буду вести я. У нас временно нет Евгении Волгиной, но мы обещаем, что очень скоро Женя снова присоединиться к нам. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-88-88-948. Телеграм «Говорит МСК». Бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал наш с последними новостями. Радио «Говорит МСК». А там же у нас ведется трансляция, вы можете на меня посмотреть, если вам очень хочется. А еще одна трансляция у нас ведется в нашей группе ВКонтакте, так что присоединяйтесь к обсуждению наших проблем, заодно можете полюбоваться на то, как выглядит наша студия и ведущие. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Говорить мы сегодня будем, первое, о встрече глав МИДов России и Турции в Анкаре, естественно, это главная тема дня. Также мы поговорим о том, что наш посол США Антонов получил письмо с предложением осудить действия президента России. Вот такая вот неожиданная история. Аэрофлот планирует заказать 300 самолетов российского производства. Поговорим об этом, где взять эти самолеты. Также мы поговорим о том, что более, оказывается, 60% автомобилистов российских допускают возможность покупки обновленного автомобиля «Москвич». В то время как раз как премиум-сегмент у нас падает, люди, между тем, вот неожиданные результаты опроса, готовы покупать машину «Москвич».
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, сегодня главы МИДов России и Турции провели переговоры, и Сергей Лавров счел полезную встречу с Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Министр иностранных дел России рассказал турецкому коллеге о ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что она идет по плану. Лавров также сказал, что Москва готова к встрече с Киевом в Стамбуле при посредничестве ООН. Однако, по словам министра, она будет символической. Он пояснил, что для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился сам переговорный процесс. Лавров отметил, что вопрос перехода к расчету в нацвалютах между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии. По словам министра, Москва ценит усилия Анкары по разблокировке ситуации с вывозом украинского зерна. Москва готова тем или иным способом оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через Черноморский порт. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров. Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции, сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Турции. Что касается Турции. Турция, собственно, и раньше заявляла о том, что Швеция и Финляндия поддерживают терроризм, имеется в виду курский терроризм, и, собственно, Турция сейчас блокирует потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И обо всем этом мы сейчас поговорим со старшим преподавателем кафедры теории, истории и журналистики филологического факультета РУДН, эксперта Российского совета по международным делам, кандидата политических наук Камраном Гасановым. Здравствуйте, Камран.
Добрый день, Анна.
Камран, вот как вы расцениваете, можно ли говорить о каких-то, подвести какие-то небольшие итоги сегодняшних переговоров в Анкаре? Были достигнуты какие-то результаты, вот судя по заявлениям сторон?
Я думаю, да, встреча достаточно позитивная. Позиции Турции и России совпадают в плане того, чтобы вывести украинское зерно из украинских портов, в частности, из Одессы. Там звучали заявления о том, что уже военные прорабатывают механизмы разблокировки. То есть там основная проблема заключается в минах. И здесь и Турция, и Россия готовы работать. Единственное, Лавров отмечал, что есть определенное препятствие со стороны Украины, но Чавушоглу на это возразил, что украинцы вроде бы готовы, да, администрация Зеленского, то есть она не будет сопротивляться. Самая главная озабоченность Украины, чтобы эти порты не использовались, то есть разблокировка, да, разминирование не использовалось в России в целях специальной военной операции, на что Лавров, в принципе, дал тоже устраивающий всех ответ, что Россия не будет использовать эту ситуацию, чтобы там проводить, усиливать, так сказать, свою специальную военную операцию. Поэтому в плане зерна, я думаю, позитивные итоги. Это процесс уже запущен, он будет постепенно реализовываться, да, но не сразу, потому что мы понимаем, что разминирование – это тоже не короткий процесс. Есть, на мой взгляд, может быть, не настолько очевидные, но мне показалось, эти договоренности тоже присутствовали касательно турецкой операции в Сирии, которую Эрдоган уже анонсировал недавно. И здесь мы видели, что Лавров в своем заявлении проявил понимание озабоченностям Турции, связанными с курдскими боевиками, с поддержкой Соединенных Штатов. И, по сути, даже сравнил то, что как бы США делают на границах Турции, да, поддерживают там местный сепаратизм, то же самое Америка делает в Украине. И, ну, я, может быть, ошибаюсь, но я это уловил как определенный зеленый сигнал, да, на зеленый свет на возможную в ближайшее время турецкую операцию в Сирии.
Камран, как вы думаете, вообще в целом Турция может сильно, собственно, помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО?
Ну, она уже мешает. Если бы не Турция, уже, мне кажется, Финляндия и Швеция были бы в НАТО. Россия, в принципе, да, ей не нравится весь этот процесс, но если в этих регионах, странах не будут размещены ракеты, то Россия прям какого-то силового противостояния, я так полагаю, оказывать не будет. То есть все страны НАТО должны согласовать, все 30 стран. Турция этому сопротивляется, и мы видим, что ВОЗ и нынче там, да, то есть пока все эти требования Турции, они включают, кстати говоря, не только вот выдачу гюленистов, сторонников YPG, да, из Швеции, но и снятие санкций, а это тоже отдельный пласт вопросов. То есть вопрос обсуждается, и Анкара ждет, пока ее вот просьба будет.
Что касается ракет, вот накануне пришла новость, что НАТО не может гарантировать безъядерный статус, в частности, Финляндии.
Да, НАТО может сейчас какие угодно заявления делать. Они настроены на то, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Но я думаю, от этих заявлений у Турции тоже не усиливается настрой на то, чтобы пустить страны, новые страны в НАТО, которые создают новые очаги напряженности с Россией. Потому что Турция ведет такой курс на то, чтобы максимально погасить конфликт, не допустить разжигания. И сегодня, кстати, на встрече турецкая сторона опять выразила надежду на то, что переговоры между Украиной и Россией возобновятся.
Камран, а как вы считаете, Эрдоган сейчас, вот действительно, он пытается выстроить собственную ось влияния, хочет создать новую Османскую империю. Можем ли мы тоже как-то воспользоваться этой ситуацией, можем ли мы это повернуть в свою пользу?
Ну, если говорить глобально, сейчас мир переживает определенную турбулентность, да, то есть переход от старого к новому порядку. Все игроки решают свои насущные проблемы, то есть Россия решает свои проблемы, да, на постсоветском пространстве, Турция решает свои проблемы на постосманском, так сказать, географическом просторе. Конечно, здесь возможности разные, да, и они ограничены. Турции тоже много кто мешает, да, там конгломерат европейских стран во главе там с Францией, Греция и другие средиземноморские страны, плюс арабские страны, да, не очень этому рады. Поэтому мне кажется, с этим проектом, даже если он и как-то в какой-то степени продолжает реализовываться, то это будет происходить достаточно мягко. То есть не везде это будет жесткой силой, как в Сирии. То есть, например, с арабами Эрдоган недавно начал восстанавливать отношения, да, а это предполагает все-таки более умеренную, сдержанную политику.
Ну, насколько я понимаю, вот эта вот история с возможной операцией Турции в Сирии, она же тоже стала предметом торга.
Да, но здесь американцы демонстрируют непримиримость, да, Госдеп сделал заявление. То есть Эрдогану здесь надо торговаться не только с США, да, но и с с Россией, тут и позиция Ирана. Кстати, была информация в газете «Йенишафак» о том, что накануне, да, как бы в ожидании этой операции, все эти региональные игроки, и Асад, и Иран, и Россия, и Америка, они начали укреплять свои позиции, да, то есть Турции надо уже проводить хирургическую операцию. Но договориться со всеми невозможно, Иран, в принципе, против любых там новых операций Турции, да, которые они вообще считают нелегитимно присутствуют в Сирии, в принципе, как и Россия, но у России более гибкая позиция. Асад тоже этому не рад, но сильно не сможет противодействовать, потому что операции будут все-таки происходить на в зоне ответственности Соединенных Штатов. Там присутствуют и российские военные, да, мы тоже укрепляли позиции, но с Россией, в принципе, надо хотя бы с одним из игроков договориться. Ну, по предыдущему опыту, как мы видели, все эти операции происходили либо, ну, как бы Россия не критиковала, да, жестко действия Турции, либо же по итогам операции, или они обрывались путем сделки Путина и Эрдогана. То есть, я думаю, Эрдоган здесь больше опирается на Россию, потому что тут нету такого прямого столкновения интересов, как в Идлибе. То есть это все-таки против Америки больше, чем против России.
А надо было бы намекнуть Турции, что если греки поставят на Украину оружие, мы могли бы поддержать Турцию по спорным с Грецией территориям. Это пишет наш слушатель Михаил.
Ну, Россия здесь всегда занимала достаточно сдержанную позицию. Конечно, действия Греции нам неприятно, да, православная страна, все-таки единая там духовная близость. Но тут, наверное, есть и понимание того, что Греция находится в такой обойме, где сопротивляться очень тяжело маленьким игрокам. Венгрии, Греции и другим странам, которые, по идее, имеют определенные симпатии к России. Я думаю, сейчас мы вряд ли будем какие-то жесткие действия предпринимать по кипрскому вопросу, но я их не исключаю, если, так скажем, Турция пойдет на серьезные уступки в плане наших интересов, например, в виде признания Крыма российским. Но это очень долгая перспектива.
Спасибо, Камран Гасанов был у нас на связи. Это старший преподаватель кафедры теории, истории, журналистики филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам, кандидат политических наук. Мы обсуждали такие предварительные, можно сказать, итоги сегодняшней встречи глав МИДов России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что получил письмо, в котором ему предложили осудить действия российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил сегодня РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала. По словам дипломата, после получения такого письма было составлено и направлено письменное обращение в Госдепартамент, в котором содержалось требование объяснения сложившейся ситуации. Кроме того, Антонов сообщил, что российским дипломатическим представителям раздают у входа в посольство в Вашингтоне карточки с номерами телефонов ФБР и предложениями пообщаться со спецслужбами, а в газетах их призывают предать родину. Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам, заявил посол. Ранее Антонов говорил, что США не планирует закрывать дипломатические представительства России на территории страны. Обсудим сейчас эту ситуацию с политологом-американистом Дмитрием Олеговичем Дробницким. Добрый день, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот как вы относитесь к этой истории? Ну, интересное предложение, да, я просто вот представляю, например, СССР, и Юрий Громыко получает предложение там осудить действия генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. Можете себе такое представить? Вот я нет.
Ну, слушайте, ситуация это, к сожалению, с дипломатией в мире, и, ну, как бы, и в этом винить можно только Вашингтон. Тут, как бы, других-то, собственно, разрушителей классической дипломатии я не вижу, но объективное обстоятельство и Вашингтон. Они разрушили классическую дипломатию. У них самый главный ястреб – госсекретарь, то есть на наши деньги министр иностранных дел. Они считают, что есть одна точка зрения только их. Вот, все остальные точки зрения не то что неправильные, просто не имеют права на жизнь. Поэтому почему бы и посла не попросить? Можно Владимира Владимировича Путина, Сергея Кожугетовича Шойгу попросить осудить специальную военную операцию. Понимаете, это такое представление вот, понимаете, так сказать, определенного либерального истеблишмента в Вашингтоне, что, так сказать, истина – это то, что они говорят сегодня. Даже в том случае, если они вчера говорили другое что-то, как бы истина – это вот это, поэтому все должны за ними повторять. Это типичный случай либерального диктата, он вполне себе вытекает из логики вообще, в принципе, той либеральной идеологии, которая сложилась после, так сказать, падения железного занавеса, которая предполагает, что в любой среде, в любой, неважно, в творческой, в научной, там, так сказать, в корпоративной, в политической, в дипломатической, пожалуйста, среде, все должны разделять строго ту точку зрения, которая на сегодняшний день прописано глобальной либеральной повестки. Вот, собственно, и все. Поэтому почему бы не попросить посла, так сказать, подтвердить, что он тоже со всеми здравомыслящими людьми мир.
Я прошу прощения, да, я назвала Громыко Юрием, это моя ошибка, я ошиблась, он, конечно, Андрей, меня не поправили, могли бы поправить. Да, это понятно, мы, значит, пробиваем дно каждый день, ну, что касается не только дипломатии, как бы это уже во всем, собственно, Жозеп Боррель тоже уже не стесняется в выражениях, да. Чем мы можем ответить? Ну, в принципе, мы тоже отвечаем, да, каждый день там словами Марии Захаровой. Мы переименуем все-таки, насколько я понимаю, территорию около посольства США в Москве. Она получит название «Площадь Донецкой Народной Республики». За это проголосовали москвичи на портале «Активный гражданин». Насколько я помню, там в Америке тоже, по-моему, да, планировали переименовать улицу.
Не, ну почему? Там же Борис Немцов, насколько я понимаю.
Да, да, да.
Борис Ефимович Немцов был вице-премьером. Вот, да, как бы, так сказать, многие люди с ним не согласны, кому-то его позиция претит. Но он был вице-премьером, так сказать, понятно, расследование его убийства чуть ли не президент держал на контроле. Так что я что-то не очень, они как-то не очень сильно нас укололи этим делом. Вот. Но, понимаете, да, это очень хорошо, что в Москве появится площадь Донецкой Народной Республики. Вот, как бы только потом не пришлось бы переименовывать, хотя так и субъект Российской Федерации, наверное, можно назвать. Вот, но, понимаете, как, чем мы можем им ответить? У нас есть две вещи, которым мы должны отвечать на все эти действия, которые сейчас против нас разворачиваются. Это успех специальной военной операции и рублевая зона, рублевое ценообразование. Если это будет успешно, обе, ну, пусть чего хотят, как угодно называют, пусть чего угодно у кого просят. Потом ведь уже хлебушка просят. Уже просят хлеба. Дайте хлеба.
Зерна.
Пусть мне это станет проблемой. Ну, хлеба, хлебного зерна, да. Понимаете? Да, вот. Хлебного вина пока не просят, но ничего, нальем, как бы, если раскаяться. Понимаете, но надо доводить вот это все до конца, и пусть они чего угодно, как угодно называют. Понимаете, к ним сейчас диалог-то мало возможен. Вот. Он станет возможным тогда, когда станет очевидно, что все, что они делали, ну, как бы, не работает. Хотя у них там свои какие-то определенного рода проекты успешные есть, ну, то ради бога. Для нас задача состоит в следующем. Мы не должны как-то говорить, как надо ответить. Так отвечайте. Импортозамещение, рублевое ценообразование, успех специальной военной операции. И пусть они называют как угодно свои улицы. У них там одна улица Немцова, другая Black Lives Matter, это уже, так сказать, в Вашингтоне. Пусть еще как-то назовут площадь героя Джона Флойда, так сказать, там, я так не знаю, как бы список его посадок они там, наверное, чертят на золотой табличке или нет. Пусть у них там боевые трансгендеры во флоте, так сказать, командуют флотами. Все, что хотят, пусть они делают. Мы должны заниматься своим делом, четким. Понимаете, специальное военное образование, операция и рублевое ценообразование.
Дмитрий Олегович, а вот как вы считаете, вот это такое снисходительное отношение США вообще, в принципе, ко всем? Вот согласитесь, они довольно снисходительно относятся к окружающим. Тоже ведь могло стать проблемой, да, с ними тяжело вести диалог из-за этого, потому что, как бы, вы должны выполнять наши требования, и все, мы доминируем, вот это заявление, помните, да, что мы же победили в холодной войне, мы победили в холодной войне.
Не, ну, такое есть, другое дело, что, знаете, этот период 30-летний-то, он оказался не очень долгим. Ну вот, кстати говоря, вот эта вот глобализация, которая была вызвана, собственно, падением железного занавеса и тем решением, которое при Клинтонах принималось, расширять Евросоюз, НАТО, вообще строить глобальную систему торговли, распространять долларовую зону влияния уже абсолютно на весь мир. В общем, вот, это, вот этот период развития, это вот, так сказать, счастье глобального либерального человечества, оно продлилось всего 30 лет. Сейчас это все заканчивается, очевидный факт. Видно, что это все рушится. Рушится просто на наших глазах. Идут трещины, вываливаются кирпичи, так сказать, трескается фундамент. Мы понимаем, что это здание больше не стоит. То, что они, так сказать, действуют иной раз напыщенно, то, что они, как американцы говорят, то, что они arrogant, ну что теперь сделаешь, понимаете, как бы, еще раз. Тут ведь ситуация очень простая. Вот, как бы, цыплят по осени считают. Давайте посмотрим, чем все это закончится. Кстати, замечу, что в американской, в британской прессе, европейцы все-таки, так сказать, так вот боятся, уже появилось огромное количество публикаций, причем системнейших, там, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, там, PG Media, так сказать, там же на сайтах NBC News, Foreign Affairs, кстати говоря, это чуть ли не журнал «Коммунист» советского времени. Понимаете, появляются статьи по поводу того, что по ходу мы с русскими посчитались, по ходу мы на целом ряде направлений русским даже проигрываем. Не то, что там на Украине, в экономическом противостоянии, не просчитали, слишком закусили у дела, не так все сделали, давайте что-то менять. Понимаете, как бы это уже, так сказать, такое настроение стало чуть ли не мейнстримом. Поэтому, ну, конечно, расслабляться по этому поводу не нужно. Нужно по-прежнему делать то, что мы решили. Вот следовать плану. Вот. А их, так сказать, такое настроение, эти, как бы, так сказать, впечатление, что вот они все вершат, а все остальные должны их слушаться. Ну, а кто их слушается? Понимаете, в том же вот, так сказать, понятно, издании New York Times была статья авторов из Центра новой американской безопасности, где написано, на самом деле, когда мы говорим, что мир объединен против России, мы сами себя обманываем. Всего горстка западных стран объединена против России.
Да, я читала это.
Все остальные правительства мира не с нами. Конец цитаты. И, в общем, ну, как бы осознание этого придет, просто у них сейчас руководят внешней политикой наиболее яркий тот клан, который связан с Аспинской стратегической группой, с Энтони Блинкеном, это ястребы-идеологи, которые считают, вот, как бы, победа, но это вот, просто победить любой ценой. Ну, как бы, это вот такая вот вещь. Следом придут сладкоголосые клинтониты, которые говорят, ну, ладно, русские, давайте договариваться. И вот в этот момент, не сейчас, вот в тот момент, когда придут сладкоголосые, в тот момент надо не дрогнуть и продолжать делать то, что мы задумали.
А как вы считаете, вот эти вот сладкоголосые люди, они придут, это будут республиканцы или это опять будут все-таки демократы?
Ну, вот это вот пока это демократы, и такие люди есть, они, так сказать, понимаете, так сказать, они вот, ну, например, там, если взять на нынешнюю администрацию, так сказать, Джейк Салливан, понимаете, так сказать, там, кстати говоря, глава, так сказать, директор ЦРУ, пожалуйста, вот он, так сказать. То есть это же тоже, так сказать, из того же клана. Он же не просто так по телефону с Владимиром Владимировичем разговаривал. Не вопросы же разведки обсуждали, так сказать, люди, да? Вот. И Джон Керри приезжал, да, из другого, из обамовского клана, как бы, сюда. Не о климате же он говорил с нашим президентом. Они все, так сказать, ищут, так сказать, ходы. И эти люди придут, и у нас появятся люди, которые будут говорить, ну все, ну ребят, ну ладно, ну хватит жестить, давайте договариваться с американцами.
Да. Понимаете? Ну а Генри Киссинджер просто... вообще попал в базу миротворец.
Да, но это замечательно. С чем я поздравляю, собственно, Генри Киссинджера. Это великий человек и великий дипломат. Я как сам, как, так сказать, участник этой базы могу сказать, что, дорогой товарищ Киссинджер, носи это как медаль почета.
Запрещать нужно доллар или вводить налог на него 20%, чтобы невыгодно было его приобретать в России, пишет наш слушатель Сергей.
Нет, ну зачем это все? Ну вот, понимаете, как бы это не нужно. Нужно, так сказать, последовательные действия по, так сказать, у нас, кстати, проблемы сейчас с низким курсом доллара в России. Вот. Это, кстати, большая, так сказать, проблема, которая сейчас все за голову, так сказать, хватаются. Но на самом деле единственный, как бы, выход здесь, это простая вещь, ничего запрещать не надо. Не надо, вообще говоря, вот этих вот всех мер. Чего вы все сразу за Маузер-то хватаетесь? Вы делаете последовательно рублевое ценообразование. Вот газ, следом удобрения, следом инертные газы, следом зерно. Следом, все, что нужно, должно продаваться за рубли.
Все так и будет. Все так и будет, Дмитрий Олегович. Это был Дмитрий Олегович Дробницкий. Спасибо вам большое, политолог-американист. Мы обсудили такую тему. Посол Антонов получил письмо с предложением осудить действия президента России. Ну, собственно, мы отвечаем тоже своими действиями, да, на эти выпады. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве 14:34. В студии по-прежнему Анна Соловьева. Мы продолжаем наш дневной эфир. Спрашивает меня слушатель Дмитрий, а из-за чего Киссинджер попал в миротворец? А из-за того, Дмитрий, Киссинджер попал в миротворец, что он призвал к переговорам и вообще, собственно, пересмотреть позицию США и, соответственно, Украины, которая находится под влиянием США, и поэтому он попал в базу «Миротворец». Но сейчас у нас будет другая тема. Сейчас мы поговорим о самолетах, и я снова объявлю наши контакты. СМС-портал для сообщений +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал с нашими последними новостями, трансляциями. Радио «Говорит МСК», также можно трансляцию увидеть в нашей группе ВКонтакте, да? Это я спрашиваю звукорежиссера Евгения. Итак, «Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства. Компании это позволит избежать в будущем дефицита кресел, значит, дефицит кресел имеется, нарастить долю рынка. Поэтому он планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов. Такой договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, который вот через неделю стартует, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами авиакомпании. О каких же самолетах идет речь? Речь идет о самолетах «Сухой Суперджет 100», «МС-21» и «Ту-214». У нас на связи Дмитрий Витальевич Дрозденко, военный эксперт и авиационный эксперт. Дмитрий Витальевич, добрый день.
Добрый день.
Вот, Дмитрий Витальевич, знаете, на что я обращаю внимание, да, вот все самолеты узкофюзеляжные, почему-то нет широкофюзеляжных. Вот Ил-96, он же, по-моему, выпускается до сих пор у нас, да?
Да, выпускается, но выпускается так же, как и Ту-214, очень ограниченными вариациями, то есть в рамках потребностей государства.
А вот как вы считаете, значит, вот этот вот заказ 300 самолетов, как сегодня «Ведомости» сообщили, когда вообще мы сможем приступить к выпуску самолета вот полностью из российских компонентов? Ведь, насколько я понимаю, там с двигателем есть какие-то проблемы, да?
Но нет, особых проблем-то с двигателями как раз нету. Если мы говорим, допустим, про «Сухой Суперджет», то вице-премьер Борисов как раз совсем недавно, присутствуя прямо на предприятии, где все это производится, как раз и сказал, что идет ускоренное импортозамещение. Там, по-моему, если не ошибаюсь, около 38 или 40 систем меняется, ну, включая сам двигатель. То есть на замену российско-французского двигателя пойдет уже наш ПД-8, который сейчас, в принципе, находится в стадии испытаний. То есть он еще не готов, не сертифицирован, но ОДК ведет усиленную работу. Вот. И вот этот самолет, полностью импортозамещенный, он сказал, что будет в марте следующего года, станет на крыло. Хочется в это верить, но скажу честно, что возможны определенные задержки, потому что полностью переделать самолет — это задача очень непростая. К сожалению, мы не занимались очень плотно до всех этих событий, но сейчас у нас как бы пути назад нету. Что касается МС-21, ситуация гораздо лучше, на мой взгляд, хотя бы по той простой причине, что двигатель, вы сами понимаете, самолет без двигателя — это не самолет. Вот, ПД-14, он сертифицирован, сертифицированный КАУ, то есть, в принципе, может выполнять международные полеты. Вот, и МС-21 тоже сейчас заводится до состояния, грубо говоря, серийного производства. Очень надеемся на эти машины.
Что касается...
Ну, я, наверное, предвосхитил ваш вопрос. Вы про широкофюзеляж спросить. Ну, смотрите, у нас сейчас небо позакрывали достаточно глобально для нашей страны, поэтому сейчас поднимать вопрос дальних перелетов, наверное, несколько сложно. Нам бы сейчас решить глобальную проблему именно с ближне-среднемагистральными машинами, то есть перевозки внутри нашей родной страны, что очень важно, потому что, несмотря на то, что, допустим, в том же Аэрофлоте парк достаточно новый, но все-таки основу этого парка составляет, если мы там берем, к примеру, сам Аэрофлот, то у него основа парка – это Airbus и Boeing, в основном Airbus, там 320-е. Если мы берем Победу, то это чисто
Боинги?
Боинг.
Только Боинги, да.
Но есть, это, естественно, она лоукостер. Если берем Россию, то там как бы основу составляет как раз вот Суперджет. Но есть тоже иномарки. Угу. Вот, главная задача разобраться с этими иномарками, потому что сейчас они летают. Как-то справляться мы с этим всем можем в ближайшее время. Но через пару, тройку, там, четыре года вопрос по этим иномаркам при отсутствии запасных частей будет стоять уже достаточно серьезно, поэтому у нас сейчас уникальный шанс – это перейти на собственные самолеты.
А вот вы как эксперт, ну хотя приблизительно, есть какие-то расчеты, когда мы сможем в серию выпустить тот же МС-21, чтобы тот же Аэрофлот мог его уже покупать?
Ну, МС-21 именно импортозамещенный, сейчас как раз готовится к серии. Я думаю, что в ближайшее время самолет закончит все сертификационные действия и полетит.
Угу. Потому что уже, я считала, что с 24-го года мы сможем.
Ну, как бы ПД-14 мы уже видели летающие, то есть двигателем ПД-14 летающий МС-21 на Максе.
А что за дефицит с кресел для самолетов? Это что за история?
Дефицит кресел, это подразумевается, что условно там пассажиропоток, условно там 10 тысяч человек, а самолеты могут перевести 9 тысяч человек. То есть дефицит кресел как раз составляет 1 тысячу. Условный такой термин. Это не то, что не хватает.
Да, потому что человек несведущий, он как бы читает эту новость, и он думает, что мы не можем выпустить кресло для самолета.
Нет, как раз насчет, если берем импортные, ну, иномарки, то ряд предприятий у нас получило сертификацию как раз на выпуск определенных видов деталей для импортных самолетов, в том числе кресел как раз и тому подобное, элементов интерьера и тому подобных вещей. То есть там, где нам вот в этих мелочах, к сожалению, тоже отказали. Честный западный бизнес, но будем иметь на заметку, что договора для них ничто.
Дмитрий Витальевич, а вот что касается, допустим, начинки самолетов сухой Суперджет, я могу ошибаться, но, по-моему, она американская, вот электроника.
Там все, там и американская, и французский Талис, чего только нету. И вот это как раз электроника, авионика. Это достаточно наше слабое место, ну и слабое во всех отношениях, как вы понимаете, от серверов, процессоров и тому подобных вещей. Но наша страна это делала, я думаю, что наша страна это сможет возобновить. И производство, и многие вещи уже делаются, матрицы там, допустим. То есть, я думаю, мы справимся. Самое главное, понимаете, тут зависит от того, чем будут заниматься руководители отрасли. Я имею в виду Минпромторг и конкретно ОАК. Потому что есть два вида поведения чиновника. Это процесс и результат. То есть, если чиновник настроен на процесс, то есть соблюдение, вот, ну как вот, задача показывать выполнение чего-то, это будет одна ситуация. Если чиновник будет настроен и соответствующий руководитель на получение результата, это другая задача. То, что план по перевооружению, по развитию нашей авиации там на огромном количестве страниц всегда публикуется на период такой-то, а сталинский план был на 4 страничках.
Вот,
такие самолеты списать, такие-то построить, такие-то конструкторы ответственны, такие-то заводы ответственны, рабочим построить там дома, столовые, это обеспечить, обеспечить. Иванов, Петров, Сидоров отвечают.
Ну, всё. Так он мобилизацию провести, да? В авиации.
Это после войны было.
Да. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, не надо просто так Боингу и Эрбасу Титан продавать, пусть обязуются поставлять запчасти. Ну, это, мне кажется, боюсь.
Нет, все верно, как бы у них и так, что на самом деле с Титаном определенные проблемы сейчас идут.
У них же приостановка даже была, насколько я понимаю, вот у Боинга.
Да, абсолютно верно, его производители с этим Титаном проблемы. Я скажу больше, там же не только на Титане завязаны. К примеру, тот же Боинг имел у нас центр проектирования, в котором работало более 1000 конструкторов. То же самое у Арбаса было. Вот. Поэтому можно сказать, что людей опытных и знающих, в том числе и киномарки, у нас хватает. И возможностей хватает. Самое главное, чтобы была политическая воля.
Да, непонятно, авионика военная есть, а гражданская нет, пишет слушатель Дмитрий.
И гражданская есть, но как бы мы ориентировались именно на военную, и потом не вся военная тоже у нас как бы сделана абсолютно из наших деталей. То есть мы можем, конечно, много рассуждать, но процессоры мы ставим все-таки импортные.
А процессоры, мы сможем заменить?
Мы заменяем потихонечку.
Да.
Просто, ну, вот смотрите, вот есть вот Тайвань, да, вот Тайвань делает процессоры по определенным техпроцессам. Ну, определенной толщины производительности. Подобные вещи не может делать даже США.
То есть это делает только Тайвань?
Мир стал очень узкоспециализированным, и если американцам ввести подобные санкции, то они не то что самолет, они кофемолку собрать не смогут.
Да, но все микрочипы, микропроцессоры, они производят из газа неон.
Собственно. Газ неон не из газа неон производит, но газ неон используется
при производстве. При производстве, да. Я это имею в виду, да, просто неправильно выразилось.
Поэтому, ну, определенные рычаги, я думаю, есть у нас, как бы все проблемы решатся, потому что в ближайшее время вполне возможно, что проблемы перед людьми будут стоять несколько другого толка. Вот, не просто на каких красивых самолетах, на какие Мальдивы полететь, а более приземленно. Ну, большинства людей, во всяком случае.
Да, и что же это за проблема?
Ну, знаете, так, лучше быть сытым и в тепле с томиком Пушкина в руке, чем голодным и холодным с Мерседесом и айфоном.
Ну, я думаю, что на самом деле все у нас будет хорошо.
У нас, да.
Да, Дмитрий Витальевич. По крайней мере, я практически в этом не сомневаюсь. Спасибо вам большое. Это был военный авиационный эксперт Дмитрий Витальевич Дрозденко. Обсуждали мы планы Аэрофлота заказать 300 самолетов российского производства.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересная пришла сегодня новость. Оказывается, согласно опросам холдинга «Рамир», результаты этого опроса поступили в ТАСС, более 60% автомобилистов допускают возможность покупки обновленного «Москвича». Также накануне пришла новость о том, что доля премиальных автомобилей в продажах в России упала к году на 89%. То есть, ну, сейчас практически не продаются автомобили премиального сегмента. Где-то там проблемы с логистикой, где-то проблемы с тем, что сами производители просто не отгружают автомобили из-за опасения повторных санкций вторичных. И вот на этом фоне каждый второй водитель, даже больше, чем каждый второй, положительно относится к возвращению «Москвича». На связи у нас Вадим Гагарин, это редактор автомобильного портала «Автомейл.ру». Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим, вот вы сами сели бы за руль обновленного «Москвича», которого, правда, еще пока никто не видел?
Хороший вопрос, потому что действительно его пока еще никто не видел, поэтому я пока еще не знаю, готов ли я сесть за руль, но, скорее всего, буду готов, потому что по последним известиям все-таки там будут выпускать, наверное, какие-то электромобили, возможно, даже узлы будут поставляться из Китая, плюс уже было объявлено, что будет техническим партнером выступит КАМАЗ, у которого также большой опыт именно по электромобильным технологиям, потому что они поставляют в Москву электробусы. Вот. И тем более уже было подтверждено, что старые модели «Москвича» никто возрождать не собирается, так что в целом, я думаю, мы особо ничего не теряем.
А в целом, собственно, вы согласны с 60% опрошенных россиян, которые, в принципе, согласны купить такой автомобиль, да? Ну, мы еще его пока не знаем, но я надеюсь, что это все-таки там, он, возможно, будет не сильно от Renault отличаться, да? Такой же тоже возможно.
А уже говорят, что на базе Renault будут модели, которые там выпускали, не будет москвичей. То есть Renault Duster переносят в Тольятти, и он будет выпускаться под маркой «Лада». И те модели Renault, которые производились в Москве, выпускаться там не будут.
То есть это вообще вот абсолютно как бы новый будет автомобиль полностью?
Скорее всего, это не совсем будет новый автомобиль. Я думаю, что все-таки мы пока, конечно, можем комментировать только какие-то новости. но активно идут разговоры, что кем-то из партнеров будет китайская компания, которая уже присутствует на нашем рынке, и, возможно, там будут выпускать свои модели и, может быть, даже под маркой «Москве».
Ага, то есть это все-таки будет наш конгломерат с Китаем. А, кстати, вот сегодня только что буквально появилась новость, что на заводе «АвтоВАЗа», который не работал с конца апреля, выпустили первые «Лады». «Лады» эти, знаете, есть такой телеграм-канал «Мэш», он назвал эту «Ладу» «Лада-голодранец». А, потому что в этой «Ладе», ну, нет ничего, да, из привычного нам. Там убрали АБС, убрали подушки безопасности, нет комплекса «Эра-ГЛОНАСС», нет, естественно, никаких двигателей. Ну, и назвали ее «Гранта Классик 2022». А, вот что вы по этому поводу скажете? Я, кстати, думаю, что на самом деле не уточняется, кстати, какая коробка там, автоматическая или механика. Но я думаю, что эта машина, если она будет не очень дорогой, она будет пользоваться популярностью.
А вот буквально полчаса назад была официальная информация от «Лады», от «АвтоВАЗа», что именно конкретно по этой модификации «Лады Гранта Классик 2». Да, там действительно не будет подушек безопасности и АБС, но на самом деле выглядеть она будет даже лучше, чем до этого базовая «Гранта». То есть у нее есть обогрев, электропривод, зеркал, легкосплавные колеса, окрашенные бамперы и зеркала также, усилитель руля, стеклоподъемники. То есть, в принципе...
Ну, стеклоподъемники, да, ну вот усилитель оставили, да, это хорошо, то бы это прямо вообще был бы такой камбэк.
Усилитель, да, он российского производства, поэтому с ним нет никаких проблем, и что касается двигателей, коробки передач, то, конечно же, коробка будет механическая, потому что автомат, который у них до этого присутствовал, это была японская коробка, и двигатель будет, да, 8-клапанный двигатель, 1.6, 90 лошадиных сил.
А в чем сложность создать собственную коробку автомат? Насколько я понимаю, там какие-то деньги же на это выделялись, да, но коробки так и нет.
Там стояла роботизированная коробка, действительно, собственной разработки, но дело в том, что исполнительный механизм там был импортный, и вообще создавать собственные коробки – это не слишком развитая мировая. Потому что даже BMW, допустим, заказывает коробки передач у ZF, потому что специализированные фирмы за счет высоких больших объемов могут сделать это дешевле, плюс все-таки они специализируются конкретно на коробках, и производителям не надо распределять на это силы. Сами, собственноручно, скажем так, коробки передач производят корейцы, да, большой объем именно у Hyundai Kia, они могут себе это позволить. Вот, и в этом же как раз проблема, почему «Лада» лишилась пока временно блоков АБС и подушек безопасности, потому что это тоже производит именно несколько поставщиков мировых, которые свою продукцию поставляют не только «Ладе», но и многим другим производителям.
Я знаю, что вот была информация, что на самом деле нашли уже замещение, потому что, что касается АБС, то нашли, по-моему, каких-то китайских производителей, и АБС опять будут устанавливать. А вот с коробкой там, по-моему, сложнее, да? Есть ли какие-то перспективы вообще найти вот эту коробку-автомат, найти этого поставщика?
Да, про АБС действительно была на днях информация, что уже и УАЗ собирается китайскую АБС использовать. Но с коробками, конечно, все сильно сложнее. Но здесь, на самом деле, если мы говорим про «Ладу Гранту», то все-таки большинство покупателей, да, выбирали именно машину с механикой, потому что она дешевле. И опять же, это «Лада Гранта Классик 22», она будет самой дешевой машиной на российском рынке. Вот, и на долю «Грант» с автоматами не такой уж большой процент приходился просто потому, что автомат был доступен в дорогих комплектациях уже, то есть была высокая цена, и там уже люди задумывались, а не взять ли им лучше «Весту» с механикой, чем, допустим, «Гранту» с автоматом.
Вадим, есть вообще какая-то вот статистика предпочтения россиян? Вот большинство людей, они предпочитают все-таки ездить на автомате или на механике? Потому что я-то могу судить, как житель просто большого города, в Москве, естественно, практически у всех автомобили с автоматической коробкой передач. Но, возможно, как бы в стране ситуация иная.
Да, на самом деле, действительно, такая статистика есть. Если мы говорим, конечно, не про этот год, а даже про предыдущий, то большая часть машин, если даже брать всю страну, то есть больше половины, продавалась уже с автоматическими коробками. И, конечно, в больших городах там доли сильно выше, потому что пробки и прочее. В регионах эта проблема не так актуальна, потому что люди в основном ездят по трассам и принципе, автомат не имеет принципиального значения.
Ну, и есть вопрос, да, возникает, как бы, что делать нам, людям, которые привыкли ездить на автомате в крупных городах, стоять в пробках, как бы на механике это просто уже не очень удобно, и есть люди, как бы, у меня даже коллеги, которые просто не умеют ездить на механике, да, они когда-то сдавали на права, но они просто не смогут пересесть на такую машину, это невозможно уже.
Как, во-первых, все-таки поставки других марок у нас присутствуют, да, это корейские, китайские, с перебоями, и не в таких объемах, как хотелось бы, но они все-таки есть, плюс у дилеров, опять же, еще остаются на складах машины, сейчас их распродают очень дорого, то есть неохотно, но, значит, вариантов таких сейчас немного, то есть либо продолжать ездить на том, что уже есть с автоматом, либо просто ждать.
Угу. Ждать чего? Ждать, когда откроется параллельный импорт, да?
Ну, вдруг все решится гораздо раньше, поэтому надеемся на лучшее.
Угу. Ну, а скажите, пожалуйста, вот что касается китайских производителей, то у них тоже своей коробки нет, да? Я правильно понимаю? Автоматической.
Да, но они в любом случае все равно производят, они... У них свои коробки есть, ну, как сказать, это совместное предприятие, также с известным производителем, например, с Getrak, у них популярна очень роботизированная коробка. Uh-huh. У них совместное предприятие в Китае, у каждого из производителей, и коробки все производятся в Китае, поэтому с китайскими машинами проблем таких не будет. То есть они уже в готовом виде могут поставляться из Китая.
Uh-huh. Спасибо, Вадим. Это был Вадим Гагарин, редактор автомобильного портала «Автомейл.ру». Продолжаем пока обсуждать мы тему автомобиля и возможной гипотетической покупки обновленного москвича. Дэн пишет, не умеют ездить на механике, будут ходить пешком. Ну, вы знаете, я, конечно, не знаю, Дэн, будут ли они ходить пешком, но пусть ходят пешком. Там метро, кстати, на самом деле всегда у вас будет намного выгоднее все-таки, да, чем обслуживать машину. Сейчас обслуживание машины стало очень дорогим. Котофея, зачем в современном мире такая пустая машина? Тогда уже выпускаете снова 8-ю, 9-ю модель. Там хоть знаем, как ее ремонтировать, но, в принципе, Котофея, вот вам выпустили, пожалуйста, Гранта Классик 2022. Это то же самое. Вы можете на такой машине как раз ездить. Она без АБС, без подушки безопасности, без комплекса «Эра ГЛОНАСС», без эко-двигателя и так далее. Так, Дмитрий, ни разу не покупал новое авто. Хотел в прошлом году купить новую «Шкоду Октавию», но опять купил БУ «Ауди», «Москвич» не интересен. Лучше БУ «Иномарка». Ну, знаете, Дмитрий, вам не интересен «Москвич», а вот 60% наших, собственно, наших сограждан он интересен. Жень, я к звукорежиссеру обращаюсь. У меня здесь плашка, и я не могу видеть звонки. Спасибо большое. У нас есть просто звонки. Мы сейчас пообщаемся на тему автомобилей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вот да. Я все это слушаю от вас. Я понимаю, что, во-первых, ситуация простая. Есть регионы, как вы правильно говорите, да, и в регионах до сих пор покупают шестерки, семерки, жигули. Ездят и довольны там, да, и люди некоторые вообще не признают другие машины.
Но шестерки-семерки уже, знаете, давно не выпускаются.
Слушайте, ну, может быть, их не выпускают, но весь регион на них ездит. Ну, гранды теперь, не знаю. На самом деле, начнут выпускать, начнут опять покупать, вот увидите. Я просто периодически бываю в этих всех отдаленных местах, и там резко прям меняется. Там видишь машины, которые в Москве уже не видишь. В Москве ты на них оборачиваешься, а там они ездят.
Это что за машины такие?
Ну, здесь наш советский автопром, и причем автопром некоторые бывают машины с 60-х, 70-х, и «Волги» старые, и все вот эти вот, да, и «Жигули» старые, все, и ездят они до сих пор. Uh-huh. И там эти дедушки все ходят и леют, потому что другое ничего купить не могут. Поэтому будут ездить, и на этих «Грандах», я помню, я просто, мне 44 года, я помню, как я учился ездить на этих машинах, где не было близко ни усилителя руля, ничего. Uh-huh. Да, я сейчас вот езжу, у меня Nissan Тиана, я на ней кайфую, конечно, классная машина. Да, я понимаю, что она еще проедет какое-то время. Будем дожимать. Но я думаю, что все будет нормально. Они сейчас поиграются в эту всю историю, потом у них закончатся деньги, они сами побегут к нам и будут еще платить в два раза дороже, чтобы на наш рынок зайти. Поэтому, ребята, держитесь и просто потерпите.
Спасибо большое. Спасибо. Да, я тоже думаю, что все будет нормально. Кстати, я тоже училась водить на семерке без какого-то там гидроусилителя руля, и ездила я на шестерке. Денчик пишет, в итоге никакого автомобиля «Москвич» не будет, будет какая-нибудь китайская фигня с логотипом «Москвича». Ну, не знаю, мы надеемся всегда на лучшее, мы надеемся, что все там будет хорошо. Там, кстати, хороший менеджмент обещают, так что электромобили, я думаю, что все у нас будет прекрасно с автомобилями. Вообще, вы знаете, если есть желание как бы реально заместить импорт, мы его заместим. У нас, в принципе, много умных людей, людей с руками. А главное, чтобы менеджмент все-таки не подвел. Долго, ребят, терпеть придется, пишет Мартем Миндасас. Ну, мы надеемся, что все-таки недолго. Знаете, все у нас, правда, будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Почему нельзя сделать по аналогии коробку, как японскую? В чем проблема? У нас масса технических институтов и спецов, пишет Серк 13. Но вот видите, это очень сложный технологический процесс. Это довольно сложно. Через 10 секунд у нас будут новости. Эфир наш дневной подходит к концу, но я с вами не прощаюсь. У нас впереди программа «Умные парни», и мы еще с вами увидимся.